მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит и показывает радио «Свобода» от программы «Лицом к событию». Здравствуйте. С нами гость Евгений Гантмахер. Здравствуйте, Евгений.
Здравствуйте, Лена. Здравствуйте.
И мы сегодня обсуждаем такое замечательное событие для всех россиян, праздник для всех россиян. Еще на полтора года Дмитрий Анатольевич Медведев, премьер всех россиян, оставил их без хамона, пармезана и прочей импортной продукции, которая вот санкционно не подходит ему, политически незрелой продукции, которая вот сейчас... Сейчас Россия никак нельзя употреблять, потому что страдает безопасность. Интересно, что указ президента... Вот, кстати, может быть, вы нам сразу объясните. Указ президента, который предписывал Дмитрию Анатольевичу принять такое решение, назывался «С целях обеспечения безопасности страны». Как это связано, безопасность страны и пресловутый пармезан?
Ну, безусловно, никак не связано, потому что... Когда был самый первый эпизод, да, когда ввели санкции против России, и было принято решение, я думаю, Путиным, не Медведевым, было принято политическое решение все-таки ответить как-то, то нужно было придумать красивую версию. Ну, просто даже для самих себя. Просто объяснить самим себе, что ну вот они такие плохие на Западе, а мы тоже такие плохие, да, вот как в песочнице. Но это было не солидно. Поэтому придумали про эту безопасность, ну, якобы продовольственную, что мы от них сильно зависим. И поэтому мы сейчас будем предпринимать меры, которые вот нас будут обеспечивать с этой точки зрения. Это, вы знаете, Лена, уже у нас санкции же не один год. Ну, и антисанкции в том числе. И уже по этому поводу достаточно много есть докладов аналитических, в том числе, ну, например, там, аналитического центра при правительстве, помню в свое время, Академии народного хозяйства при президенте и так далее. Я уж не говорю про независимых экспертов. Вывод почти у всех один и тот же. Никакого импортозамещения такого радикального, ну, собственно, это и предполагалось, что безопасность – это импортозамещение. Что мы сами себе картошечку...
Все заместим,
там,
да.
Нет. Ну, где-то продвинулись, безусловно, но я должен вам сказать, что вообще в сельском хозяйстве у нас и до санкций вообще некоторые позитивные перемены были. Ну, например, Россия стала, помните, еще одним из крупнейших экспортеров зерна. Это было еще до санкций. Ну, так сложились обстоятельства. Например, мы полностью себя обеспечили куриным мясом, яйцом. Помните, еще ножки Буша когда-то были. Мы это делали и до санкций. Там, на самом деле, все эти...
Если без санкций можно себя как-то обеспечить.
Абсолютно. Более того, санкции в этом смысле вредят, это тоже выяснено. Антисанкции. Почему? Потому что, ну, я разговаривал с целым рядом инвесторов, наших, российских, которые готовы вложиться в сельское хозяйство, вот, которое, в общем, более-менее поднимается, несмотря ни на что. Но они говорят, ну, хорошо, мы сейчас вложимся в какие-то, ну, например, крупнорогатый скот. У нас большой дефицит говяжьего мяса в России. И, кстати, до сих пор мы его покупаем. А мы вложимся, но это длинные деньги. Длинные деньги. А если у нас Владимир Владимирович Путин с Дмитрием Анатольевичем через полгода эти санкции, антисанкции отменят, и на рынок хлынут какие-то снова качественно дешевые, даже говядина, допустим, из Европы еще откуда-то, и мы прогорим. Мы прогорим, поэтому мы как бы пока не очень хотим этого делать. То есть это в каком-то смысле даже останавливает нашу предпринимательскую инициативу и не создает конкурентную среду. Поэтому хамон, это уже, ну, слушайте, это уже надоело об этом говорить.
Ну, конечно, это уже штамп, это уже такой санкционный штамп.
По молочным продуктам, кстати говоря, мы себя не обеспечиваем. Россия не, как вот она не обеспечивала, так мы не обеспечиваем. У нас, как известно, большую часть года, ну, скажем так, большую часть молочной продукции делают из сухого молока, которое, в свою очередь, мы покупаем в самых разных странах.
Мы, конечно, еще узнаем у москвичей, согласны ли они с этим решением Дмитрия Анатольевича притормозить с продуктами, с поставками западными еще на полтора года, насколько их устраивает качество той продукции, которую они видят в магазинах. Но мы, весь наш разговор, так уж получается, что два события идут одно за другим. Сегодня Дмитрий Анатольевич решает предпринимать такой шаг, политический шаг, политический шаг, а завтра выходит его главный недруг из СИЗО Алексей Навальный, и мы уже как-то уже не можем их рассматривать вот раздельно один от другого. И мы будем задавать вопросы вам и нашим слушателям, и тем, кто нам сегодня будет звонить. Так ли уж да уничтожил Алексея Навального Дмитрия Анатольевича, как об этом заявляют отдельные российские политологи? Потому что вот есть мнение, например, Глеба Павловского, который так и говорит, что он его уничтожил, его больше нет, вот политически его больше не существует. А тут, смотрите, жив-здоров, еще и санкции накладывает. Вот мы будем об этом говорить. С нами на связи Андрей Нечаев. Здравствуйте, Андрей.
Да, добрый вечер.
Андрей, вы как считаете, вот эта вот очередная вот история, связанная с Дмитрием Медведевым, а это санкции, она ему в плюс или в минус? Вот он показывает, что я еще могу, я еще на коне, я еще вот управляю тут процессом санкционным. Или это такая техническая штука, все понимают, что это делает Путин, Медведев здесь ни при чем, и никто к этому всерьез не относится, не увязывает с его именем вот эту вот конкретную санкционную программу продовольственную?
Я думаю, что ключевое решение, как, собственно, по всем ключевым вопросам, принимал Владимир Владимирович, но вполне допускаю, что Дмитрий Анатольевич играл здесь активную роль, и думаю, что у них в этом плане полный консенсус. Ну, а оформили это, поскольку распоряжением, вставлением правительства, то, естественно, подписывал Медведев. Я не думаю, что это то место, где были какие-то сильные споры, поскольку это мера не экономическая, а сугубо политическая. И мы показываем вот такую как фигу в кармане в политическом смысле. И в этой части, мне кажется, наше руководство, оно единодушно. Поэтому здесь нельзя сказать, что это там решение Путина, а Медведев подражал, или наоборот, там Дмитрий Анатольевич настаивал, а Владимир Владимирович колебался. Я думаю, что они были в этом политическом жесте единодушны.
Вот мы сейчас посмотрим опрос наших москвичей, как отвечали, для того, чтобы дальше обсуждать, просто как люди к этому относятся. Вот им симпатично такое решение Дмитрия Медведева? Если вот Андрей считает, Нечаев все-таки можно связывать с его именем, даже вот он допускает, что какая-то... И вот, а, кстати, вы допускаете, Евгений, вот что Дмитрий Анатольевич мог сказать, нет, не надо этого делать?
Нет, я этого не допускаю по простой причине, потому что Медведев все свои вот эти годы премьерства, он, конечно, строит какие-то карьерные планы. Это, у меня в этом нет сомнений. Он пытается быть двойником Владимира Владимировича. Вот Владимир Владимирович говорит «А», он обязательно скажет «А». Может быть, где-то в самой-самой глубине души он как-то думает немножко, но это очень где-то глубоко. Но в данном случае вся его риторика по поводу санкций Медведева абсолютно повторяла один в один то, о чем говорил Путин. Поэтому нет. Это правильно, я с Андреем согласен, это их консолидированное решение.
Да, консолидированное, но видите, вот все равно, знаете, как последняя рука, она за Медведевым. Вот когда мы смотрим по федеральным каналам...
решение ассоциируется о антисанкциях, безусловно, сейчас послушаем, что люди говорят.
Да, вот послушаем.
Я думаю, что люди будут в основном довольны этим решением, но это все-таки ассоциируется с Путиным, потому что он принимает главное решение в стране.
А почему вы, хорошо, тогда я задам вам другое, а почему вы считаете, вот федеральные каналы, которые нам об этом два дня уже рассказывают, они не говорят слово Путин, они говорят Медведев. Дмитрий Анатольевич подписал указ, не указ, распоряжение там, правительства о продлении санкций. Никто не вспоминает про указ Путина от 30 июня, который предписывает Медведеву это сделать.
Ну, вы знаете, во-первых, я канал эти не смотрю.
Я смотрю.
Ну, я понял, у вас такая профессия.
Да.
А, во-вторых, я хочу сказать, не надо к этому всерьез относиться. То есть я не уверен, что был какой-то там темник, так называемый, где было написано федеральным каналом, что давайте вот про Путина не говорить, а про Медведева говорить.
В этой связи.
Мне кажется, сейчас никакая кампания, допустим, на этих федеральных каналах против или за Медведева не ведется. Это, видимо, выбор был уже конкретных журналистов, вот конкретных ведущих этих, этого ток-шоу. Никакого такого умысла здесь не вижу.
Но мы еще вот поговорим, как сказалось, на имидже Медведева, политическом, экономическом, вся эта история, связанная с Навальным. Но, пожалуйста, вот давайте опрос посмотрим, что говорят люди.
Вы поддерживаете решение Дмитрия Медведева отказываться от западных продуктов еще полтора года?
Не знаю, мне все равно. Как-то я к западным продуктам абсолютно равнодушна.
Против, это ужасно, это какой-то против своих же жителей. Я иду в магазин и не могу нормальный сыр купить. Это плохо. Мне не важно, какие там санкции, не санкции. Я хочу купить, например, нормальный сыр и что угодно. Его нету. Мне это не нравится.
Сейчас какая-то есть динамика уже просто улучшения, сельского хозяйства, подъем, улучшения всякого. Люди только начинает развиваться, зачем это произошло? В дальнейшем, как и в Советском Союзе, сможем вообще автономно жить.
Я вообще против санкций. Мне кажется, дружить надо. Правда? Мы же живем в таком мире сейчас открытом. Нам не нужны железные занавесы. Наверное, так. И даже на продукты. Помним времена, когда только крестьянское масло было в магазинах. Не хотелось бы снова те времена, правда? Пусть будут открыты. А мы будем стремиться к такому же уровню.
Ну, в принципе, да. Да. Надо на своем стоять в любом случае. Первый этап вот этих вот санкций особо не было замечено. Там, общим количеством населения, вот это отсутствие вот этих продуктов. Поэтому я думаю, в принципе, в любом случае надо вымещать чем-то своим. Надо как-то поддерживать свою продукцию. Поэтому, мне кажется, это правильно в любом случае.
Нет, я не думаю, что я готов его поддержать. Ну, мне кажется, это просто запрет открытого рынка, что не очень хорошо. Вот, а так, мне кажется, этих вполне хватает. Вот, ну, это не связанная вещь.
Можно согласиться с его предложением. У нас же свои вообще есть помидоры, есть огурцы, есть арбузы возили, будут возить, дыни возили, будут возить. Надо конкретно смотреть, чего касается санкций.
Я считаю, что продукты, которые доступны для покупки здесь, не соответствует качественно заявленному абсолютно. Это все, что касается сырной продукции, наверное, прежде всего, потому что я сейчас ее использую в кулинарии, там, что-то готовлю. А потом вообще сырные и все, что связано с кисломолочной продукцией. Вот. И хотелось бы видеть, например, чеснок не китайского производства, а какого-нибудь другого.
Это, на самом деле, я считаю, даже положительно влияет на экономику. Я думаю, мы будем улучшать производственные мощи каждый день.
Это мера направлена больше против российского населения, чем какие-то санкции с нашей стороны лишь усугубят ситуацию. Зачем? Ведь чтобы нарастить наше производство, потребуются годы. Мы не готовы ждать, тратить на это свою жизнь. Ну, возможно, но я не думаю, что получится что-то на том же уровне качества.
Вот я спрашивала у нашего корреспондента Елены Поляковской, которая проводила опрос. Мы же не все мнения вставляем, но вот какой-то баланс стараемся соблюдать. Как люди реагировали? Она говорит, что молодые очень недовольны тем, что вообще чего-то их лишают в этом современном мире. Какого черта? Вот такой вот. Почему я должен купить то, что я хочу? Есть такая возможность. У меня есть возможность. Меня этого лишают. То есть тут какое-то еще принципиальное, не только кулинарные какие-то предпочтения, но чисто политические тоже.
Ну, зато очень. Люди среднего возраста и кто постарше, те в основном это
поддерживают.
Да. И, кстати, даже вот, ну, из этого небольшого опроса вот, да. Был там и молодой человек, который сказал, да, надо наращивать собственное производство. Понимаете, вот это показано вот на этом небольшом опросе, вот, как бы та эклектика, которая есть в головах наших людей, к сожалению. Потому что, конечно, надо наращивать отечественное производство. Это здесь, в этом нет никаких сомнений. Но там было у одного человека сказано ключевое слово – конкуренция. Это должно быть в условиях конкуренции. Да, может быть, и надо как-то стимулировать отечественных производителей, но не санкциями. Тем, что мы ставим железный занавес, вот, ребят, вот не надо ввозить и все. Пусть они тоже эти будут продукты. Давайте доказывать, что они у нас не хуже, а даже дешевле, может быть, доступнее и прочее. Поэтому вот так. Но это, я говорю, такая эклектика и пропаганда, это, конечно, раздувает. Что да, зато мы нашим производителям даем свободу.
Ну, сыр это классическое. Это тоже мантра.
Ну, сыр это классическое.
Сыр да, это классическое. Да. Классическое возмущение любого потребителя, потому что действительно это честно, то, чего действительно нет больше хорошего, это сыр. И по нормальным доступным ценам. Нет, можно, конечно, выложить там 1000 рублей за килограмм, пойти купить швейцарского в какой-то хороший магазин. Но это дорого, это действительно недоступно.
Швейцария, кстати говоря, не под санкциями.
Я про это и говорю, что Швейцария не под санкциями. Но вздуты были моментально цены на швейцарский сыр так, что никто, конечно, его не ходит и не покупает в эти магазины. Вот, Андрей, скажите, пожалуйста, к Андрею Нечаеву я обращусь. А им это зачем накануне Гамбурга? Все. Вот что, вот чего они хотят, вот чего они хотят добиться? Они хотят послабления каких-то. Вот они продлевают эти санкции. Что они получат взамен?
Взамен от кого?
От кого? От Запада, от кого? Против кого у них направлено? От Запада, от США. Вот они сейчас едут с ним встречаться. Он едет с ним встречаться, Путин. 7 числа. Им зачем?
Наша власть пытается с западными партнерами разговаривать с позиции силы. Не всегда получается. Вот. Но, тем не менее, они пытаются это делать. И Сирия, и Украина, и вот эти вот антисанкции. значит, ну вот это как бы такая демонстрация того, что нет, мы будем стоять на своей позиции, если вы на уступки не идете, мы тоже ни на какие уступки не идем, и, в общем, будем продолжать мириться силами. Вот. Что касается вот первого вопроса, я бы два слова сказал по поводу отношений населения. Это же еще в значительной степени результат официальной пропаганды. И надо отдать ей должное, она работает очень креативно, очень эффективно, не только по этому направлению, а в целом. Вот ваши коллеги из государственных каналов. И во многом им действительно удается людям внушить, что эта мера сугубо позитивная, которая там скажется на подъеме отечественного производства, импортозамещения и так далее, и так далее, и так далее. И вот в этой схватке телевизора и холодильника удивительным образом телевизор пока не проигрывает, как минимум. Поэтому вот эти вот настроения, они как бы такой компромисс между тем, что человек приходит в магазин и видит, что все стало или дороже, или хуже, вот. А с другой стороны, ему говорят по телевидению, которому он по-прежнему еще доверяет, какая-то часть населения, разумеется, говорят вещи, которые ему приятны с точки зрения вот, патриотизма, вставания с колен и так далее. И люди начинают говорить, ну да, может быть, сыр стал хуже, но вот мы там показали этим западникам, что мы самодостаточная страна, гордая и так далее.
Спасибо вам огромное за участие в нашем эфире. И я хотела бы вот Александру передать слово, который нам звонит. Здравствуйте, Александр.
Да, добрый вечер еще раз. Мне что хотелось бы сказать, что вот на все вопросы, поставленные в начале передачи, очень хорошо ответил в недавней передаче Андрей Ларион. Очень хорошо ответил, очень подробно все объяснил. И касаемо Медведева, и касаемо Навального. Вот, то есть я абсолютно с ним согласен, что в том, что упор на личности представителей ярких этого режима, такие как Медведев, там Чайка, это является, ну как он правильно, это лжецель. Такая же лжецель, которую объявил там кремлевский клоун Навальный. А борьба с коррупцией это тоже лжецель. Это не меняет систему. Вот. Мало того, что это устроено искусственно, розыгрыш противостояния Навального и Медведев, для чего? Для того, чтобы списать весь негатив на Медведева. Путин как бы в стороне, его избирают, Медведева он снимает, назначает там Миллера или еще кого-то, но это не меняет ничего, правильно сказал Ларион. Ничего не меняет, только укрепляет режим, укрепляет эту систему политическую и эту власть. Вот. А сам Медведев, он же, все понимают, что он абсолютно ничего не решает, он не является ни станиной, ни хребтом этого режима, этой политической системы. Вот. Поэтому обсуждать его, разговаривать о нем, снимут его, не снимут его, коррупционер он, ну, это абсолютно пускай.
Вот тупиковый. Очень интересно, Александр, спасибо вам большое за звонок. Тогда не очень понятно, чем же занимается, зачем же тогда вообще-то Алексей Навальный снимает эти фильмы, если тут не о чем говорить, что он пустое место, он ничего не решает. Он не пустое место. Вот, собственно, пафос этих фильмов, что он не пустой, он вам не Димон. Он не пустое место, он премьер-министр. Он, конечно, решает, и очень решает очень многое. Вот смысл-то в том, что сразу несколько... Это правда, что такое состояние состоялся залп. Либеральные политологи, либеральные экономисты даже отдельные, вдруг залпом социологи высказались в том направлении, что шило на мыло. То есть, ну, допустим, завтра состоятся эти свободные выборы, вот допускают Навального к власти, и в их числе Илларионов Андрей, и в их числе, вот я перечислила сегодня скорбно об этом, Александр Морозов писал, на Фейсбуке я даже выписала весь ряд, все, кто отметился по этому поводу. Вот он скорбно, потому что он поддерживает Навального. Он пишет целый хор, предупреждающий, мощный хор об опасности Навального. Орешкин, Пономарев, Илья имеется в виду. Но и Лев тоже сказал 12 июня. Лев тоже, Пономарев, сказал, что провокация была это с его стороны, вывести людей вот так несанкционированно. Иноземцев, Илларионов. То есть вот несколько человек, которые считают, что это не меньше в каком-то смысле зло, и ничего России не даст это с точки зрения политической. И кто-то из них даже написал, я все прочитала, все четыре, уже не знаю, но примерно одинаково, что когда Алексей Навальный, если придет к власти, он точно так же будет недоволен независимым судом и подстроит под себя все эти механизмы, системы. Вы все это читали, пересказывать тут нет смысла, потому что все одно и то же люди сказали. Но Тем не менее, вопрос у меня возникает, вот, который я хочу все-таки сначала еще раз обсудить. Вот у нас Дмитрий Анатольевич Медведев, который принимает какие-то решения совместно, хорошо, пусть совместно с Путиным, но они серьезные, они важные для страны, люди с этим считаются, люди на улицах их принимают, как мы видим. Так вот вопрос, добил ли его Навальный или нет? Почему? Я не могу сейчас спросить, тут действительно такие обстоятельства, приболел Глеб Олегович Павловский. Я не могу задать ему сейчас в эту минуту вопрос, почему он считает, что уничтожил вот Навальный Дмитрия Медведева. Но как вы считаете, вот сколько осталось от Дмитрия Медведева до наезда по сравнению с тем, что у него было до?
Нет, ну, конечно, репутационный ущерб Медведева нанесен довольно существенный, надо сказать. Все-таки просмотр, по-моему, 25 миллионов человек посмотрели.
Да, да.
На Ютьюбе, еще кто-то на других каналах это посмотрел. Ну, и до этого, конечно, репутация Дмитрия Анатольевича была, мягко говоря, не шибко высокая. Это мы прекрасно понимаем. Но тут надо смотреть критерии. Если бы мы жили в демократической стране, где предстоят выборы, конкурентные выборы, да, и вот Дмитрий Анатольевич идет во главе одной партии, там, ну, условно, Навальный во главе второй партии, кто-то еще во главе третьей, я бы тогда, может быть, бы с Глебом Олеговичем и вот коллегами, которых я всех очень уважаю, я бы согласился, но, конечно, у него шансов бы не было. То есть в этом плане его разметали по полной программе. Но вот
кого
я хочу...
не было бы, извините.
У Медведева.
У Медведева.
Да,
ну, да,
безусловно.
Да.
Нет, но я говорю, это в условиях демократии, выборов, да, там, конкурентных. В этом практически можно было быть уверен. Но мы же все-таки живем немножко в другой стране. И вы знаете, предположим, невозможное. Это невозможный вариант. Предположим. Вот завтра Владимир Владимирович, ну, в декабре, да, когда надо выдвигаться в президенты, наконец, не откладывая уже это дело. Вдруг он завтра говорит, я предлагаю Дмитрию Анатольевичу.
Как
президенты,
просто,
да, но он за эти годы, да, он скажет, ну, я, да, понимаю, что он может сказать, но это очень теоретически.
Нет, нет, не очень теоретически,
да,
но...
Он вот, скажет, да, за эти годы Дмитрий Анатольевич отработал премьером, он погрузился, ну, президента, понятно, да, он погрузился вот в эти текущие дела, в этих сложных условиях, когда на нас там нападают, наезжают, он вот решал проблемы и так далее, так далее, так далее, что-то такое скажет. И вы знаете, я думаю, к сожалению, наверное, к сожалению, за Дмитрия Анатольевича в условиях наших выборов, неконкурентных, во многом контролируемых, те же федеральные каналы, они смогут ему обеспечить, ну, может быть, не 80-70%, но 55% они ему обеспечат. Ну, вот я практически уверен. Я просто думаю, что такого варианта не будет. Но это к вопросу о репутации. Что в наших конкретных политических условиях ни один человек, может быть, кроме тех, кто в тюрьме сидит. Ну, вот есть у нас некоторые губернаторы, министры, которые сидят в тюрьме. Ну, это уже, конечно, вряд ли. Но ни один из тех, кто сейчас находится на вот этих близких Путину местах, ни один из них репутацию свою не потерял. Практически. Ровно то же самое относится к «Чайке» после этого фильма «Чайка», который сделал тот же Навальный. Так что вот так. Это наша такая политическая система. Помните, это еще... про Юлия Цезаря говорили, да, что если он, который в Сенат ввел коня. И сенаторы дружно проголосовали за то, чтобы конь стал, по-моему, членом Сената. Ну, вот это примерно то же самое.
Вот я с вами совершенно согласна по этой схеме, по этому анализу того, да, что возможно, да, было бы. Конечно, как только включается, сила телевидения неистребима, она неоспорима, она не поддается никакой там даже вот сомнению возможности, да, телевидения для огромной массы населения.
И Путин, между прочим, да, пользуется авторитетом, да, у, ну, скажем так, большей части населения.
Да, да, совершенно верно. И если он говорит, ему, конечно, поверят.
Да, при том, что он может, Путин, сказать, я не ухожу окончательно, я ухожу в сторонку, ну, не премьером, как это было тогда в 2008 году, да, а я там становлюсь председателем Госсовета, как, ну, и кинь, придумает вещи, что я все равно буду с вами. Да, 100% сработает схема. Любой, и в том числе Дмитрий Анатольевич, станет президентом.
Ну вот, именно Дмитрий Анатольевич. Так вопрос, да, так чего же стоит тогда? Так все-таки, что удалось сделать Навальному? Вот что ему удалось? Вот за все... Вот сейчас он действительно... Главное, ну, мы с вами видим, что, наверное, вы не будете со мной спорить, что главное политическое дело его лично, его фонда, вот этот вот фильм, которым он поднимает массы на митинги, то есть, собственно, под эгидой борьбы с коррупцией и лично, и персонально с кедами и суточками Дмитрия Анатольевича, выходят люди на улицу. Так чего ему удалось?
Лен, ему удалось.
В итоге, да,
ему
что?
Удалось. Мне кажется, неожиданно для него самого, для Навального. Ему удалось стать политиком федерального масштаба. Ну, я бы сказал так. Он находится уже одной ногой в этой зоне. Потому что до всех этих, даже после фильма про «Чайку» и других его антикоррупционных расследований, да, он был блогер. Да, он был оппозиционный, жесткий блогер. Да, он ходил на все эти митинги, он сидел, там его арестовывали и прочее. Но вот этот фильм про Медведева, я думаю, даже неожиданно для самого Навального. Он его вывел на какую-то новую ступеньку, которой сам Навальный, мне кажется, сильно не готов. Не готов. Ну, помните его заявление насчет работы с журналистами и много чего другого. И для него это просто неожиданно. Понимаете, то, что он теперь попал, да, на федеральную сцену. Вот, мне кажется, вот это главное, что произошло. Не с точки зрения того, что он расшатал политическую систему. Он не расшатал политическую систему. Да, вот эти ребята, которые вышли 26 марта и 12 июня, это, конечно, звоночек для власти. Это понятно. Это можем обсудить. Ну, это, во-первых, не так много людей вышло.
Ну, да,
но
да.
Там есть сочувствующие, кто не вышел, но сочувствовал. Понятно. Это звонок для власти. Но... По сравнению с тем, что было в 2011-2012 году, Лен, помните, когда после всех выборов, там землетрясение, мне кажется, было намного более мощным, чем то, что имеется пока. Поэтому в основном Навальный невольно, мне кажется, решил какую-то свою персональную цель. Он политик, он, конечно, хочет становиться политиком, хочет, конечно, власть, он хочет быть президентом и так далее. Вот это успешно. Пока это развивается успешно.
Но я вот выскажу спорную, может быть, мысль, но если бы он шел по пути 2012 года санкционированных землетрясений, они были бы более многочисленными. Вот более, меньше было бы, конечно, действительно посадок, меньше было бы вот такого вот, таких кадров... Ну, эффектных я не хочу, неприятных они, скорее, эти кадры. Но людей было бы больше на этих акциях, все больше и больше.
Значит, Лен, это говорит, я же сказал, что он пока только одной ногой вошел в это поле. Вторая нога у него осталась там, где он... Понимаете, он из любителей переходит в профессионалы. Это вот как в спорте. Совершенно другие правила игры. И, конечно, то, что он тогда призвал людей буквально вечером не пойти ни на Сахарова, а на Тверскую, наверное, носил элементы провокации. И, наверное, я не судья ему. Я ему не судья. Но я думаю, что, наверное, этого делать не следовало. Наверное, нужно было все-таки проводить на Сахарова и прочее. Но, как получилось, это говорит о его импульсивности, о его пока еще неопытности. Но, я повторяю, прогресс личностный, прогресс довольно существенный. Я помню Навального, помните, несколько лет назад еще, когда его только он первый раз о нем кто-то узнал. Ну, это уже совершенно разные люди.
Вот Виктор из Челябинска нам звонит. Но, Виктор, я вас прошу подождать секундочку, потому что к нам присоединился Борис Надеждин. Борис, здравствуйте.
Здравствуйте.
Борис, вот сказал только что Евгений, что он вырос уже, он как-то скакнул, перешагнул ступеньку, вырос до федерального уже политика фактически. Хотя, ну, вопрос, что вкладывать в это.
Одной ногой.
Да, если считать федеральным политиком того, кого показывают на федеральных каналах, он еще не федеральный, конечно.
Нет.
Но вопрос у меня к вам такой. А вы-то как считаете, вот какова степень, если это можно оценить в цифрах, в процентах, в долях человеческого материала, ущерба, который он все-таки нанес фигуре Дмитрия Медведева?
Вы знаете, ведь, как справедливо сказал Евгений Шлемович, у нас же не такая, знаете, классическая демократия либерального типа, у нас другая совершенно система власти. В этой системе власти доверие людей Дмитрию Анатольевичу Медведеву не имеет практически никакого значения вообще. У Медведева-то и не было никогда, собственно, большого рейтинга. Он последние годы устойчиво там ниже, чем у Шойгу, чем у Лаврова, там, да, где-то на уровне то ли Жириновского, то ли Зюганова. И легитимность Медведева в этой системе власти связана не с тем, что люди его любят или не любят, считают его коррупционером или нет, она связана с тем, что он устраивает пункты, больше ни с чем. В этом смысле, конечно, доверие людей к нему, наверное, не увеличилось после просмотра фильма, но и устойчивость его как премьера, ну, конечно, выросла, потому что у Путина есть правило, очень простое, он никогда... скажем так, не убирает того человека, на которого наезжает оппозиция. Даже у Штюрова, который уж на что была дёсная фигура, и то не убрал там в 2011 году, как все требовали, а спокойно, так сказать, не переназначил на новый срок.
То есть вы считаете, что может быть спокойно? Ну, вы знаете, одна из конспирологических версий, ну, тех версий, которые строятся на представлении о Навальном как орудии одной из башен, каких-то кремлевских башен, как раз на этом и строится, что вот он делает этот фильм, но ровно для того, чтобы Путин его держал у власти. То есть он работает на Медведева этим фильмом.
Слушайте, я так не считаю. Навальный, знаете, я Навального уже давно знаю, там, можно сказать, еще не то, что там с детских лет, но он же у нас в СПС там работал, там на выборах, еще при белых, дай бог им здоровья. Вот. И он человек активный, он абсолютно такой свободный игрок. Иногда то, что он делает, соответствует интересам отдельных башен, иногда нет. Но я ни секунды не верю, что Навальным там, не знаю, управляет какой-нибудь там в условных славах из условной башни. Этого я точно не верю. Вот.
Понятно. Я вот Виктору из Челябинска передам слово. Пожалуйста, Виктор, что вы думаете? Здравствуйте.
Добрый вечер. Ну, прежде всего, я хотел бы напомнить населению данные многих экономистов о том, что введение санкций наших внутренних нашим правительством подняло цены на продукты питания на 30%. Если экономисты есть, уважаемые, нет, тут у вас в студии, они могут не опровергнуть, но, по-моему, они подтвердят. Второе. Введение этих санкций – это полукомическая ситуация. Почему? Потому что мы знаем из истории, что европейские правительства США никогда не вводили эмбарго на лекарства и продовольствие. Поэтому власть, не ограничивая себя ни в каких продуктах, наказывает народ. Хотя те санкции, которые первоначально вводились западными правительствами, касалось только олигархов. Что касается перемен в России, увы, на примере Украины, где система власти была более демократичной, чем у нас, мы же помним о самостоятельности их госсобрания, так скажем, более самостоятельного, чем у нас. И то сегодня практически ведется внешнее управление. Я очень боюсь, что власть понимает, что какие-либо перемены без крови в нашей стране не произойдут. Она к этому готовится. И этим объясняется гибкость Навального. Он боится тоже этой крови. Вот у меня все.
Виктор, подождите, пожалуйста. Я не очень понимаю, что такое внешнее управление для Украины? Это что вы имеете в виду?
Внешнее управление для Украины? Я понимаю то, что не приглашают очень много западных специалистов финансовых в области внутренних дел, финансового контроля и так далее. Вот что я имею в виду.
Ну, вы хотите сказать, что Франция управляет Англией, а Польша, Венгрия, это западный, Украина идет в Европу. Это нельзя назвать внешним управлением. Она хочет быть частью объединенной Европы. Соответственно, она приглашает к себе западных экономистов, даже политиков. Да, ну, политиков да, нет так. Но это же просто, это же в рамках той концепции, которую она декларирует и с которой согласно ее население, что мы сегодня Европа. Поэтому естественно, что у нас будет вот так, а не иначе.
Я согласен. Я очень грубое применение термин внешнее управление, я согласен. Я должен сказать, что очень много получает западные помощи не только финансовой, но еще в области управления, финансов и так далее. Так точнее, наверное, будет.
Ну да, да, да. Это помощь, в которой она нуждается. Вот она считает, что она в этой нуждается, что она считает Украину, что эта помощь окажется для нее полезной. Вот в том числе управленческой, насколько я правильно понимаю.
Сейчас много говорим в России о цифровизации, допустим, да, о современных agile методах управления. Это чистое, если следовать логике вот слушателя, но это чистое заимствование оттуда. Причем его тоже можно так грубо рассматривать, как вмешательство в то, как мы живем. Но это нормальный процесс. Это взаимопроникновение, которое даже Россия не может избежать. А вот эти элементарные формы, когда сидит какой-то советник, и который вместо министра руководит министерством, ну, этого, мне кажется, и в Украине этого нет, и у нас этого давно уже нет, уже очень много лет.
Вот, Борис Надеждин, я хочу вас спросить. Смотрите, слушатель из Челябинска, ну, он понимает так, что санкции плохо, потому что растут цены на продукты, и вообще он противник. Я не думаю, что таких много в Челябинске, хотя кто знает. Но вот мы говорили до того, как вы к нам присоединились, о великой силе телевидения, который объясняет людям, что это полезно, это для производства. Даже если вам, ну, не хватает этого хорошего сыра на прилавке, но вы зато подумайте, скольким людям работу дали, и как-то действительно проникается население вот этой вот действительно победа, удивительная победа телевизора над холодильником происходит. Вы это как ощущаете? Действительно ли она случилась, эта победа? Удивительная, необъяснимая. Точнее, объяснимая.
Ну, она на самом деле абсолютно объяснима. Смотрите, да, телевизор, конечно, имеет большую роль. Действительно играет огромное значение, но уже не такое, как в советское время. Где-то процентов 40-50 людей получают информацию только из телевизора и слушают, и доверяют тому, что говорят каналы. Но это в основном такое пожилое население. Могу сказать, что люди 20-25 лет телевизор в принципе не смотрят вообще. Но я там преподаю, у меня студенты, у них просто этого устройства нет, как телевизора совсем. Они его не смотрят. Вот, но не в этом дело. Тем не менее, в основе вот этого чуда чудесного, что там рейтинг Путина огромный и так далее, не только, точнее так, эта пропаганда, она все-таки легла на очень подготовленную почву. Очень подготовленную почву, которая, если там не вдаваться в детали, состоит из того, что в нулевые годы действительно стали жить очень хорошо на фоне 90-х, так? Это правда. Там другой вопрос, при чем тут Путин, но это уже отдельно можно обсуждать, что здесь сыграло. Второе, то, что действительно такие мотивы, что в 90-е страна была унижена, об нас ноги вытирали, мы там плясали под дудку, это действительно, ну, это, я не считаю, что это так, но легко людям объяснить, что так оно и было. Сейчас мы встали с колен, на всех плюем, Крым вернули, там вообще все идет хорошо. И эти настроения объективно существуют. Их можно поддерживать с помощью телевизора, но их нельзя создать из ничего, поверьте мне. И это работает, действительно. А что касается санкций, возвращаясь к истории. Значит, я постоянно это объясняю, и вот я ни разу не встречался с тем, что люди не поняли, что я объясняю. Я говорю, знаете что, производители, неважно чего, машин, овощей, выигрывают от того, что страна закрывается. Но просто производители любого товара – это 1% населения, а потребители – 99% населения. Да, 1%, который занимается, ну, например, сельским хозяйством, выигрывает, а 99%, которые потребляют то, что не производят, проигрывают. Вот, собственно, и все. Люди это прекрасно понимают. Но еще раз говорю, смотри выше. На фоне общего такого умонастроения жизнь гораздо лучше, чем было 20 лет назад. Путин молодец, мы встали с колен. Я думаю так, что значит, вот та инфляция, которая реально имеет место, там то ли 5, то ли 10% в год, она не такого масштаба проблема для людей, чтобы они стали думать, что все идет не так. Люди до сих пор думают, что все идет как надо. Смотрите, Левада-центр опрос.
Да, это правда. Это мы смотрим, этот опрос. И да, на них очень мало что, на этих людей способно повлиять. Даже какие-то опросы. Что же на вас так, что способно ваш оптимизм приуменьшить? Там даже люди, ну, война какие-то называли уж совсем страшно, апокалиптические вещи. Это правда, что не так, не влияет.
Алло, просто одна реплика, как человек, который там 25 лет в выборах участвует, да, в нашей стране замечательной. Вот смотрите, самая чудовищная, наглая коррупция на всех уровнях власти практически не имеет значения, когда люди принимают решение, за кого голосовать. В большинстве выборов, в которых я реально участвовал, там, подмосковного уровня, местного, оппозиции, в том числе я, всегда сильно разыгрывала тему чудовищной коррупции там главы района, губернии и так далее, и так далее. Да? Люди все равно их выбирают. Потому что я этот анализ сделал. При всем при том, что людям коррупция не нравится, они готовы терпеть начальника, который ворует, лишь бы дороги строил. Вот.
Совершенно. Это я тоже согласна, просто двумя руками, что это не делает. Это впервые, вообще мне кажется, что если вы со мной согласитесь, впервые на моем веку хоть как-то пошатнулся в народных глазах рейтинг там Дмитрия Анатольевича, хотя бы в опросах он пошатнулся, потому что его представили коррупционером. Это чуть ли не первый случай. Борис, извините, что я вам вопрос вот сейчас задам, может быть, странный для вас. А вы, а вот у Навального есть друзья? Вы знаете его друзей? Вот как вот у Путина, знаете, друзья Путина. Мы их всех знаем наперечет. А у Навального такие друзья есть, про которых можно сказать, вот это, знаете, его друзья?
Вот я так скажу, тут много все рук. Ну, вот сейчас идет такая, есть такой, значит, новая наука, навальнология или навальнография. Значит, все там его анализируют. Я могу сказать следующее. Я его действительно, ну, как бы давно знаю, мы не были никогда близки, но иногда там были периоды, когда работали довольно плотно. У Навального при всех его там больших, безусловно, достоинствах, главное из которых, что парень упертый и ничего не боится, Это на самом деле важнейшее качество, потому что, ну, в общем, я давно занимаюсь политикой. Это ключевое качество на самом деле. Можно быть не очень умным, но вот нужно быть бесстрашным. Вот. Но у него есть одна проблема, возвращаясь к вашему вопросу. Навальный не создает себе команду, к сожалению. Вот он не умеет устраивать коалиции. Это его родит с тем же Гариком Каспаровым, там, ну, с многими другими либеральными деятелями. Я уж не говорю про Григория Алексеевича Явлинского. Пока что он не научился как бы увеличивать количество своих, ну, как сказать, партнеров в политике. К сожалению. Это проблема. И мудрость заключается, если она к нему придет, вообще ему пятый десяток уже парня. И вот если он эту мудрость как бы получит и поймет, тогда действительно перспективы у него хорошие. Нет, ну, но это... команды у него нет, и мне неизвестно никакие люди. Ну, я как бы знаю всю его там, ну, все его окружение, я неплохо знаю. Но это, конечно, не совсем то, что называется команда в политике. Это скорее его сотрудники исполнители.
Я-то как раз хотела спросить не про это, а именно я спросила ровно то, что спросила. Я прекрасно знаю, что у него вот вся группа его единомышленников – это фонд, это люди, которые на зарплатах. У него действительно нет партии. Он действительно не рвется вступать ни в какие коалиции, потому что пока он озабочен тем, чтобы быть единственным. Он сейчас даже побаивается, я думаю, коалиции. Он не хочет делить. Делить сейчас он не хочет свою лидерство. Он действительно лидер оппозиции. И пока рано ему еще вступать в коалиции, он должен укрепиться в этой роли лидера оппозиции.
Ну, я про друзей спросила. А что касается каких-то его родственников и однокурсников, вы знаете, никаких следов вокруг него. Я этого не видел.
Вот. Это то, что я хотела. Просто я тоже не люблю, я хотела в этом убедиться. Нам звонит Алексей из Омска. Здравствуйте, Алексей. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я вот хотел сказать по поводу Навального и того, что он сделал, да, что снял этот фильм про Медведева.
Так.
Допустим, даже чего он добился, по моему мнению. То есть люди вышли на улицу, и остальные люди, которые целиком полностью поддерживали Путина, просто говорю на своем примере, как моя мама, то есть я не мог никак переубедить, что наше правительство не очень хорошее и так далее. Она мне говорила, нет, ты хочешь, чтобы было как в 90-е, как в Украине и так далее. И тут, значит, люди выходят на улицу, чего-то бунтуют, чего-то не хотят. Она у меня спрашивает, значит, что это такое. Я ей объясняю про этот самый фильм. Она мне попросила его показать. Я ей показал, у нее мнение уже совершенно стало другое, соответственно. То есть, конечно, она не полностью, то есть, поверила Навальному, но какие-то сомнения у нее уже закрались. То есть, почему-то... Почему ставят наше такое замечательное правительство под сомнение? Я думаю, что просто та прогрессивная молодежь, которая выходит на улицу, она просто будет просвещать своих, так сказать, родителей, бабушек, дедушек, и где-то они тоже начнут уже понимать, что совсем не так, и они ведь в основном ходят на выборы, наше старшее поколение, и они, возможно, уже где-то не будут голосовать за Путина или еще за кого-либо из «Единой России» на выборах местного или государственного такого порядка.
Спасибо, Алексей. Это очень интересно то, что вы говорите. Я просто, у меня есть подозрение, что мало. Вот их и мало людей, которые выходят. Но реально мало. Это яркие кадры, но мало этих ребят. И мало таких, как вы и ваша мама. Мне кажется, все-таки мало. Может быть, я ошибаюсь. Вот вопрос, который я теперь хочу задать нашим гостям. Вот он завтра выходит из СИЗО. Мы уже прочитали в «Независимой газете». Вот коллеги из «Независимой газеты» пишут, что следующим его, конечно же, сразу следует нам ждать объявления о новых антикоррупционных акциях. Если пытаться вот спроектировать дальше дальнейшее его действие, он вот что, он будет действительно продолжать лупить вот в эту вот конкретную точку, это сейчас на экране Навального, вот там сейчас покажется Медведев, он поставит своей целью вот как-то там сковырнуть, добить его? Или все-таки он отступится от этой персонификации во имя чего-то такого более общего или, наоборот, конкретно перенаправит свои усилия? Как вы считаете?
Ну, мне кажется, он должен понимать, что вот эта карта, связанная с Медведевым, она уже исчерпана. Ну, можно еще раз призвать людей выйти на митинги вот, против этой коррупции и так далее. Будет спад. Явный спад количества людей, которые придут, и это, мне кажется, он понимает. Ему сейчас нужно, вот почему я сказал, что он только одной ногой, как федеральный политик, ему нужно сделать какой-то качественный, новый, неожиданный шаг. Ну, например, я могу предполагать, не знаю, насколько Навальный будет так действовать, но есть вопрос о его регистрации. Уже выступила Элусана Панфилова, есть какие-то еще разъяснения, что он не может. Ну, там есть коллизия между Конституцией и соответствующим законом. Почему бы ему не призвать к какой-то акции с требованием, чтобы его зарегистрировали? как кандидата в президенты, который может быть конкурентом, который может бороться, ну, например.
Но он и собирается, он даже это, по-моему, говорил об этом. Что в конце концов мы их заставим, он говорил об этом.
Ну, для этого, вот вы говорите, вот, Елена, какая тема? То есть не Медведев.
Тема, не обязательно.
Не Медведев, то есть на этой акции все равно могут суточками ходить, с кроссовками, это понятно.
Уже не ходят.
Да,
уже,
да. Но
уже
вот здесь он должен перевести, видимо, ситуацию в какое-то более общее такое поле. Второе.
То есть ваш прогноз, что вот личность, персональная личность Медведя уйдет с этого?
Я думаю, уйдет, если, конечно, Навальный и его команда, которая все-таки у него есть, если они трезво оценивают ситуацию, потому что их задача сейчас, как я вижу, привлечь максимальное внимание к нему. То есть узнаваемость увеличить, количество людей, ну, как бы власти сделать еще больше проблем, потому что чем больше людей выходит, ну, недаром же пишут некоторые эксперты, правильно, что если выйдет 300 тысяч, допустим, да, где-то в Москве, а если даже больше, то это уже будет совершенно другая проблема, чем когда выходит, там, допустим, 20 тысяч. И здесь вот эти вопросы, они важны. Второе, мне кажется, для него, я не хочу ему давать советы. Я не его сторонник, честно вам скажу, я не сторонник
Навального. Ну, вы же сейчас рассуждаете.
Ну, я рассуждаю с точки зрения политической логики. Но вот если бы я был политконсультантом, хотя это не моя специальность, ну, я же тоже думаю, общаюсь. Конечно, то, о чем Борис Надеждин начал говорить, и то, что вы задали вопрос, ну, друзья, это ладно, наверное, есть какие-то личные друзья.
Мне просто интересно, что никто не знает, есть ли у него друзья.
Ну, наверное, есть, но такой же человек, как все мы. С кем-то учился, с кем-то работал, там, ну, это очевидно.
Да, ну, любопытно, что федерального уровня политик никто не знает, что там за друзья.
Нет, надо окружить себя, конечно, какими-то известными людьми. Причем не только молодыми. У него какая-то есть аллергия к людям более старшего поколения. Это какие-то писатели, это какие-то музыканты. Фамилии не буду называть. Это, так я бы сказал, это чистая гипотеза, чистое
предположение. Нет, ему не нужно. Ему достаточно Льва Толстого.
Какого Льва Толстого?
Но он же «Войну и мир» читает.
А, не-не-не. Ну, это не серьезно. Ну, я думаю, что вот если он по-прежнему будет в ближайшие месяцы, там, в сентябре, в октябре бить по фигуре Дмитрия Анатольевича, я думаю, все. Это конец вот этого всплеска, который произошел. Он как ракета, знаете, вот первая ступень отработала, но теперь должна включиться вторая ступень. Вот он ее должен включить. Если он ее не включит, то он будет падать.
Вот, значит, и не будет, и нет смысла. Борис, а ваш прогноз? Вот он будет продолжать его драть до победного конца, до конца Дмитрия Анатольевича, ну, или отступится?
Слушайте, значит, я уже сказал, что Дмитрий Анатольевич в этой системе власти, его легитимность не связана с его репутацией там, среди народа, а связана с тем, что о нем Путин думает. Поэтому можно, конечно, бедного Дмитрия Анатольевича дальше терзать, но, в общем, не имеет это большого значения.
Нет, мы сейчас спросили, будет ли он это делать или не будет, с вашей точки зрения.
Будет, конечно. Будет драть. Он оттоптался на Медведеве так, что даже страшно представить, кто следующий, честно говоря. Вот, значит, будет, конечно, этим заниматься. Чем я согласен с Евгением?
Будет добивать,
конечно,
подождите, Борис, то есть он будет его добивать?
Ну, слушайте, даже если рейтинг Медведева будет минус 100%, отрицательный, да, он все равно будет оставаться.
Я согласна, я с этим не спорю, я не спорю, я просто говорю только сейчас о действиях Алексея Навального по отношению к Дмитрию
Медведеву. Я думаю, что если Навальный узнает каким-то образом что-то еще более душераздирающее по Дмитрию Анатольевичу, не могу сказать, что это будет. Уж по коррупции он прошелся так, что мама не горюй, но, видимо, не знаю, что это еще будет. Конечно, он это вывалит, без всякого сомнения. Но я не думаю, что вот Навальный занимается вот основным тем, что думает, чтобы еще под Медведева накопать. По-моему, это достаточно такая, не то что пиковая линия, она, а ему, Навальному, очков ни разу уже не добавит. Он все, отыграл тему Медведева, надо другим заниматься.
То есть вы считаете, что как цель, у него нет цели его там задавить, снести, уничтожить? У него этой цели нет. У него есть цель только исключительно, ну, вот та, которую сказал Евгений. Вот он за счет этого неожиданно вот приобрел некий вес, и он от этого отступается. Только при условии, если вдруг на него обрушивается какой-то там компромат, он его публикует.
Он... Нет, есть еще один вариант.
Какой?
Если он выпустит фильм про Путина.
Ну, это все ждут.
Это единственное. Но я, кстати, в этом сильно сомневаюсь.
Вот это вот как раз это
самое... Я в этом сильно сомневаюсь.
Борис, а вы что, а ваш прогноз насчет фильма? Это же первое, что спрашивают. А почему Медведев? Почему не Путин?
Ну, во-первых, потому что на Путина так просто не соберешь. Да? Там все гораздо более по-умному сделано, насколько я понимаю, Владимир Владимирович. Вот. Ну, там все, как бы, все, если в двух словах говорить, все держится на бесконечном доверии, взаимном его и ряду людей.
Борис, простите, поэтому, пожалуйста, а чем...
Не висит.
Нет, извините, я тогда, подожди, тогда нужно остановиться на секундочку. А чем же это умнее, чем у Медведева? А что такого вы увидели в фильме про Медведева, что не держалось бы на доверии? А что там записано на Медведева в этом фильме? Ничего абсолютно, то же самое. А вот Усманов подарил там кому-то чего-то, а я не подарил, я отдал, потому что меня об этом...
Давайте,
там нет ничего.
Это тема отдельной передачи, но у Медведева все выстроено таким образом, что это его до тех пор, пока он в команде Путина.
Правильно. И вот. Что?
И у что, Путина и все выстроено, ну точно, совершенно не так.
А, в этом
у
смысле?
У Путина все выстроено так, что, значит, нет никакого гаранта, кроме него самого и его отношений с достаточно конечным количеством людей. Вот
так значит, наоборот, проще, то есть убедительнее получился бы фильм про Путина?
Нет, абсолютно ничего убедительного не будет. Да полно истории про Путина, там, про велончелиста этого. И это все совершенно к Путину не пристает, потому что людей это суть не волнует. Вот. Ну, не то, что не волнует, но на электоральных перспективах Владимира Владимировича это точно не сказывается. Это все уже не раз было, там, про все на свете.
Ну, Борис,
я думаю, хочу сказать, вы знаете, какой самый страшный компромат на Медведева был бы? Знаете, какой?
Какой?
Это если бы Навальный доказал бы, что Медведев планирует свергнуть Владимира Владимировича. Вот это был бы конечно.
Это, конечно, да. Но, тем не менее, но все-таки какую-то часть сторонников, он бы приобрел какую-то часть, Дмитрий Анатольевич. Вот эта история про Димона, он не приобретает никакой части сторонников, даже там 10%. А вот насчет свержения Путина, все-таки у него появилась бы группа поддержки, если бы он этот компромат опубликовал.
Просто нет такого плана. Нет, в природе.
Но все-таки я спрошу тогда у Евгения. Вы знаете, я вот совсем не согласна с Борисом, что это. Мне кажется, что это серьезнее, когда человек, вот когда оформлена та самая собственность, которую подозревают Владимира Владимировича, эти 3 миллиарда, когда она оформлена так, что он продолжит ею владеть в случае своей отставки, это серьезнее, чем вот Дмитрий Анатольевич, которого кидают в ту же минуту, как только его выбрасывают с этого поста.
Вы понимаете, в чем проблема? Проблема заключается в том, что репутация Медведева и репутация Путина абсолютно качественно разные. Даже дело не в цифрах, что там у Путина высокая, у Медведева низкая. Путин воплощает в себя идею государства. Он уже далеко, для подавляющего большинства наших людей, он уже не какой-то человек конкретный, который занимает должность президента. Он гарант какой-то стабильности, вот тут же уже говорили, да, что люди согласны на снижение каких-то стандартов жизненных, да, зато страна жива, зато страна сильная, мы там даем отпор всем и так далее и тому подобное. И в этом смысле подкопаться под Путина, даже если будут какие-то бумаги предъявлены, где будет его какая-то подпись, Это все абсолютно как об стенку гороха.
А вы считаете, что это подкоп, вот этот фильм? Ведь дело же... дело же не в доку... То же самое.
Здесь,
что это подкоп? Это очень качественно сделано, это мощно сделанное кино. Но с точки зрения цифр и бумаг, но это то же самое.
Система власти, я же об этом говорил, от этого фильма не пострадала. Не пострадала. Да, немножко вот Навальный приобрел известность. Это вот я говорю, он выиграл только он во всей этой ситуации, как прогрессирующий политик. Все остальное, ущерба власти никакого не несет.
Но все-таки мне кажется, что ни вы, ни Борис не придаете того значения, которое следовало бы придавать, собственно, качеству этой работы, этой видеоработы.
Да, что это хороший если... фильм.
Это хороший фильм.
Конечно, с точки зрения качества,
без да, того. Что если аналогичное по качеству фильм сделать про того же Владимира Владимировича, эффект тоже будет. Но пока этого фильма...
Вот тут... Давайте посмотрим, будет ли вообще такой фильм.
Да.
Это важно.
Хорошо. Мы на этом вопросе закончим нашу передачу.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯორჯა,
საქართველოსმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.